Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к Галатам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Плоть желает противного духу», — пишет Павел, — «а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». В жизни верующего постоянно идет сражение. Как только в человеке оживает дух, незамедлительно начинается борьба за власть над этим человеком. Кто будет властвовать над ним, дух или плоть? Если победу одерживает плоть, я начну думать о плотском. Но плотские помышления чужды Богу, и плотской человек не может познать Бога. Помышления плотские — суть смерть. Но если в моей жизни правит дух, тогда все мои помышления духовны, я думаю о Боге и духовных истинах, и у меня есть мир, радость и жизнь в Святом Духе. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Битва продолжается. Чему я подчинюсь, плоти или духу? Каждый день, по многу раз, мы встаем перед этим выбором. Кому подчиниться? Столкнувшись с какой-нибудь неприятностью, я могу вспылить, накричать, пустить в дело кулаки, или же я могу просто отдать это Богу и попросить Его, чтобы Он помог мне поступать правильно в той или иной ситуации, чтобы Он дал мне правильное отношение ко всему происходящему. Но через 5 минут случается что-то новое, и опять я перед выбором — поступать мне по плоти или принести все это в молитве Богу и ходить по духу. Видите ли, мы не можем принять это решение раз и навсегда. Однажды я уверовал во Христа и сораспялся с Ним. Но теперь ежедневно мне нужно помнить об этом. Моя ветхая природа, мой ветхий «я» умер, и я не должен прикасаться к Нему и оживлять Его. Я помню о том, что я был сораспят со Христом, но то, что со мной произошло, ни в коем случае не будет нравиться моей ветхой и горделивой плоти, которая все еще желает властвовать в моей жизни». Но это наша ветхая природа. Помните о том, что она мертва, что она умерла со Христом, и сейчас мы будем поступать по духу, мы будем угождать Богу, мы будем поступать по любви. Мой ветхий человек умер, и в течение дня мне не раз и не два приходится вспоминать об этом, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти, они друг другу противятся». Мне не всегда удается поступать по духу. Бывает и так, что я уступаю плоти. Я начинаю реагировать на происходящее не так, как хочет этого Бог. Я начинаю говорить не то, что угодно Богу. Но знаете, в ту же самую минуту Дух Божий обличает меня в этом. И Он не оставляет меня в покое, пока я не сдамся, пока я не признаю свою вину и не приду к Нему с просьбой о прощении и очищении. Да, я не всегда делаю то, что я хочу сделать, но Дух рядом, и Он моментально обличает меня. И поэтому я знаю, что я дитя Божье. Если бы я не был Его чадом, Ему бы и дела до меня не было. Он не стал бы делать мне замечания и исправлять меня». Давид сказал о Боге, сравнивая его с пастырем. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Посох был нужен пастуху для того, чтобы с его помощью возвращать отбившихся от стада или сбившихся с пути овец. Когда он обличает меня и духом наставляет меня на истинный путь, меня радует знание того, что я его чадо. «Не пренебрегай наказание Господня». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает», написано в послании к евреям. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом», продолжает Павел. «Дела плоти известны». Далее Павел перечисляет некоторые из дел плоти. не все из них, потому что в конце он говорит «и тому подобное», то есть этот список можно продолжить. Он говорит здесь лишь о некоторых делах плоти. Вот эти дела, которые Павел приводит здесь. Они непосредственно связаны с какими-то желаниями, которые у нас могут возникать. Он говорит «прелюбодеяние», «блуд», «нечистота», «непотребство», то есть необузданное желание чего-либо, «идолослужение», «волшебство». Слово «волшебство» на греческом звучит как «фармакия», его можно перевести как «наркомания». В практике колдунов и волшебников того времени, как, впрочем, и сейчас, было принято употреблять различные вещества, которые помогали им входить в состояние транса. Вражды, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, продолжает Павел. Обратите внимание, ересь — это тоже дело плоти. Какое-то время я просто не мог понять, какое отношение ересь может иметь к делам плоти. Но в конце концов я понял, что так оно и есть. Обычно склонность к придумыванию и распространению каких-то новых учений проявляют те люди, которые хотят привлечь к себе внимание окружающих. У человека появляется какая-то идея, и все вокруг начинают его внимательно слушать, обсуждать эту мысль. Повсюду только и говорят об этом новом учении. Конечно же, нашей самолюбивой и тщеславной плоти это очень нравится. Плоти приятно смотреть, как все вокруг интересуются тем, что она сказала. Как правило, когда люди начинают всем окружающим рассказывать о каком-то новом откровении, впоследствии выясняется, что это никакое не откровение. Это всего-навсего новая ересь, которая призвана ублажать нашу плоть. Ненависть, убийство, пьянство, продолжает список Павел, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Бог не допустит, чтобы что-либо из этого было в Его Царстве. Если вы хотите быть одним из подданных в Царствии Божьем, вы не можете так поступать, вы не должны быть подданными своей плоти. В 21 главе книги Откровения говорится о тех людях, которые не войдут в Царствие Божье. Там сказано «боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Этот список практически полностью совпадает с тем, который мы только что читали в 5 главе послания к Галатам. Да, не очень-то приятные слова. Есть над чем задуматься. Это серьезное предупреждение всем нам, всем тем, кто живет или, может быть, желает жить по плоти. Если мы делаем подобные дела, мы не можем наследовать Царствие Божье. Плод же Духа — любовь. Обратите внимание, когда Павел говорил о делах плоти, он говорил о делах во множественном числе. Плод же Духа — плод в единственном числе, значит, есть только один, единственный плод Духа, и это любовь. Все остальное просто помогает нам лучше понять, в чем проявляется эта безусловная божественная любовь агапе. Радость, мир, кротость, воздержание. То есть сдержанность, когда человек может держать себя в руках. На таковых нет закона, говорит Павел. Если человек живет по любви, ему не нужен никакой закон, ему не нужны никакие правила. Живя в любви, вы исполняете все, что требовал от вас закон. Но те, которые Христовы, распяли плоть. Ранее, во второй главе, Павел сказал, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться. Лжеучителей, которые ходили следом за Павлом, не волновало ничего, кроме их собственной славы. И Павел увещевает здесь, не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать, друг другу завидовать. Мирская слава тщетна. Не ищите ее, потому что все, что она может сделать, это принести вам разочарование, зависть и раздражительность, и прибавить врагов. Братья, «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Апостол Иаков в своем послании пишет: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Мы должны видеть различия между грехами и проступками. Писание нигде не учит нас признаваться друг перед другом в своих грехах. Грехи мы должны исповедовать перед Богом, и Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, как это написано в первом послании Иоанна. Но мы должны признаваться друг перед другом в тех проступках, которые мы совершили. Многие люди нажили себе немало неприятностей из-за неправильного понимания того, что Писание говорит об исповедании грехов. В результате они причиняли себе только боль и вред. Я слышал анекдот о том, как три пастора собрались, чтобы исповедаться друг перед другом в своих грехах и очиститься от них. Первый говорит: «Знаете, я иногда выпиваю. У меня дома в баре стоит бутылка водки, и каждый вечер я чувствую непреодолимое желание выпить рюмочку-другую. Я, конечно, не пью в барах или ресторанах у всех на виду, но дома у меня постоянно есть это желание. И вот я исповедую вам этот мой грех». Второй пастор сказал: «А я грешу в своих отношениях с одной женщиной. Я постоянно борюсь с похотью, но каждый раз согрешаю. Я не знаю, что мне и делать». А третий пастор сказал: «Да, а вот у меня другая проблема. Я люблю посплетничать. У меня просто язык чешется. Вот и сейчас жду не дождусь, когда же наша встреча закончится». Нужно быть очень осторожными в таких служениях исповедания. Кто знает, может быть, кто-то из тех, кто окружает нас, еще не поборол в себе этот грех сплетничества. Писание призывает нас признаваться друг перед другом в проступках. Признаваться в своих проступках совсем нелегко. Нелегко сказать другому человеку: «Прости, я был неправ», особенно если этот человек — ваша жена. Кому хочется признавать свою неправоту? Признавайтесь друг перед другом в проступках. Не бойтесь просить прощения, не бойтесь признавать свои ошибки. «Братья, — пишет Павел, — если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового». Перед этим Павел говорил о той ереси, которая распространялась в Галатии. Здесь он, очевидно, продолжает говорить о том же самом. Некоторые, в поисках праведности от закона, решили принять обрезание. Они последовали лжеучению, которое навязывали им законники. «Если и впадет человек в какое согрешение, — пишет Павел, — вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Мне кажется, что этот стих справедлив не только в тех ситуациях, когда человек явно согрешает, но и тогда, когда у него просто неправильное отношение с кем-либо. «Вы, духовные, исправляйте такового», — пишет Павел. Бог не желает проклятия грешника, Он желает исправить, изменить его. Если я берусь осуждать всякого, кто поступает неправильно, то это вовсе не то, чего желает Бог. К сожалению, у людей сложилось такое представление, что Бог только того и ищет, чтобы осудить человека. Однако это ложное, неправильное представление. Бог желает исправить тех, кто поступает неправильно. Если вы согрешаете в чем-либо, Бог вовсе не желает погубить вас. Если я хочу стать рабом Божьим и поступать по любви, тогда, вместо того, чтобы оскорблять и унижать человека, я должен исправлять его в духе кротости. Не в духе запальчивости, не в духе обвинения, не пытаясь бить человека законом по голове. Мы должны исправлять согрешающего брата в духе кротости, понимая, что и с нами могло случиться что-то подобное. И если этого не произошло, то только по благодати и благодаря силе Духа Святого. «Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Иисус понес наши бремена. сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Он желает нести наши бремена и заботы, поэтому и нам надо носить бремена друг друга, и таким образом мы исполним закон Христов. Когда наш брат или сестра находится в нужде, когда ему или ей больно, мы можем поддержать их, можем помочь им и понести тем самым их бремена. К этому призывает нас Господь. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи никто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Когда Бог открывает вам что-то новое, что-то, чего вы раньше не знали, вам сразу же хочется поделиться этим со всем телом Христовым. Вам хочется, чтобы все знали эту истину, которую открыл вам Бог. Но знаете, гораздо лучше будет, если все окружающие своими глазами увидят, как эта истина преобразила вашу жизнь, как природа Иисуса Христа стала проявляться в вас. Тогда, если люди увидят этот плод в вашей жизни, они сами подойдут к вам и спросят: «Что с вами произошло?» Вам незачем попусту забивать своими словами головы другим людям. Каждый доиспытывает свое дело, то есть самого себя, и тогда будет иметь похвалу. Посмотрите, какой плод то или иное знание или учение приносит в вашей собственной жизни, и тогда у вас будет настоящая причина для того, чтобы радоваться тому, что делает Бог. Ибо каждый понесет свое бремя. Павел только что сказал, чтобы мы носили бремена друг друга. Это, конечно же, важно, но не следует систематически перекладывать свои ноши на плечи других людей. Мы должны быть готовы сами нести свои бремена. К сожалению, очень многие люди стараются переложить свои проблемы и заботы на плечи других людей, чтобы самим ничего не нести. Далее, в 6 стихе, Павел пишет: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Довольно интересный стих. Мы не будем вдаваться в глубокие размышления по его поводу, просто вспомним, что говорил об этом Павел в своих посланиях Тимофею. «Трудящийся достоин награды своей, а также не заграждай рта у вала молотящего, и трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Здесь сказано «делись всяким добром», то есть и финансами, и пищей, и кровом, но я думаю, что это также означает и добрым словом, поддержкой, молитвой. Только что мы читали о человеке, который считает себя чем-то, будучи при этом ничем. Такой человек обманывает сам себя. Здесь Павел снова говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Ежедневно каждый из нас сеет что-нибудь в свое сознание, в свой разум. Можно сеять в плоть, и в наше время очень трудно не сеять в плоть. Какой бы мирской журнал или газету вы ни взяли, единственная цель, которая стоит за всеми публикациями, это ублажить плоть читателя, вызвать у него определенные плотские желания. Фильмы, телепрограммы целенаправленно сеют что-то в нашу плоть, возбуждают плотские желания. Не удивляйтесь, если вы смотрите такие фильмы, если вы читаете такие журналы, если вы сеете в свою плоть, когда-нибудь обязательно наступит момент, когда вам придется пожать урожай плоти, пожать тление. Не обманывайтесь, нельзя сеять в плоть и пожинать при этом духовные плоды. Многим людям до сих пор приходится очень тяжело в их борьбе с плотскими желаниями, и причина этого в том, что они планомерно сеют эти желания в свою плоть. Глаза — это врата в душу человека. То, что вы смотрите, оказывает на вас определенное влияние. Это ужасно, когда мы забиваем себе голову всяким мусором. Помню, когда я был еще маленьким мальчиком, я услышал по радио одну просто отвратительную, грязную песню. И вот недавно, когда я работал на огороде, вдруг совершенно неожиданно, ни с того ни с сего, я уж не знаю, что у меня там в голове замкнуло, но вдруг у меня в мозгу всплыли слова этой песни. Я просто ужаснулся, ведь столько лет прошло. Но знаете, это семя, пусть даже очень давно, было посеяно в моем сознании. Та радиопередача посеяла этот мусор в моем сознании, и он, оказывается, до сих пор находится там. Я не смог от него избавиться. Эти грязные слова, которые я слышал когда-то, давным-давно, всплыли в моем сознании. Я сразу же начал петь гимны, песни хвалы и прославления моему Господу, и эта песня перестала крутиться у меня в мозгу. Но важно, чтобы мы помнили, что мы всегда что-то сеем, либо в плоть, либо в дух, и в конце концов мы пожнем плоды того, что мы сеяли. Это естественный закон. Такова жизнь, не обманывайтесь. Если мы сеем в плоть, мы пожнем тление. Но у нас есть и другая возможность. Мы можем сеять в наш дух. Именно этим мы с вами сейчас и занимаемся. Иисус Христос сказал: «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, написано в послании к евреям. Оно проникает до разделения души и духа. Слово Божье питает наш дух. Если мы сеем в дух, то мы пожнем жизнь вечную. Задумайтесь о том, во что вы сеете, потому что во что вы сеете, оттуда вы и пожнете. Если я сею в плоть, то и пожну от плоти, а если в дух, то пожну от духа, жизнь вечную. Помните, насколько это важно — сеять в свой дух. Пусть Господь поможет нам в этом. Мы с вами живем в ужасное, очень трудное время. Каждый день в нашей жизни появляется новая техника, разрабатываются новые технологии. Мир использует все это для того, чтобы увести нас подальше от Господа. Все эти новшества поглощают наше внимание и время. Мы нажимаем на кнопку телевизора и с головой погружаемся в придуманные телеистории. Какие-то приключения, фантастика, придуманная любовь. Мы просто убиваем время, сидя перед телевизором. Вы знаете, не требуется каких-то особых усилий для того, чтобы сеять в плоть. Это очень просто и получается как-то само собой. Но не обманывайтесь, помните, что посеет человек, то и пожнет. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Удивительный парадокс. Когда мы сеем что-то в плоть, мы втайне надеемся, что Бог хотя бы чуточку притормозит рост этих семян. А когда мы сеем что-то в дух, мы ожидаем немедленного урожая. «Господь, — говорим мы, — я ведь уже целых 5 минут назад помолился тебе об этом. Когда же ты начнешь действовать?» «Делая добро, — пишет Павел, — да не унываем. Нам не следует унывать, ибо в свое время, в то время, которое определил Бог, пожнем, если не ослабеем. А что будет, если мы ослабеем? Но, вероятно, тогда мы ничего не пожнем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Давайте жить по этому принципу. Давайте будем делать добро всем». Далее Павел говорит: «Видите, как много написал я вам своею рукою». Большинство посланий Павла не было написано его собственной рукой, он лишь диктовал их. В отличие от других посланий, послание к Галатам Павел, по всей видимости, написал собственноручно. Оригинальный греческий текст допускает двоякое понимание. Во-первых, возможно, Павел говорит о том, что он из-за своего плохого зрения написал это послание очень крупными буквами, для того, чтобы самому видеть то, что он пишет. Во-вторых, это могло быть сказано и о размере самого послания, если предположить, что он написал его целиком, от начала и до конца. «Видите, как много написал я вам своею рукою». желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Они плывут по течению, они не хотят, чтобы их гнали за крест Христов, и поэтому проповедуют о праведности по закону. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Они хотят похвалиться своими достижениями, количеством обращенных. «А я не желаю хвалиться», — продолжает Павел, — «разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Я не хочу хвалиться ничем, кроме креста. Я не хочу хвалиться чем-то, чего я достиг своими усилиями. Я желаю хвалиться только тем, что Бог сделал для меня на кресте. Этим крестом мир распят для меня, а я для мира. Я умер для этого мира, но во Христе я ожил для Бога. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Это не имеет никакого значения для Бога. Самое важное — это то, что я теперь новая тварь во Христе. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Автор послания к евреям сказал: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Здесь же, говоря о самом себе, Павел пишет: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь. Итак, на этом мы завершаем наше изучение послания к Галатам. Давайте сейчас помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Спасибо Тебе за то, что в очередной раз мы могли изучать его и таким образом сеять в дух. Отец, мы хотим пожать от Духа, мы хотим поступать по Духу и жить по Духу. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух управлял нами, чтобы мы приносили плод Духа в нашей жизни. Мы просим, чтобы Твой Святой Дух обитал в нас. Во имя Иисуса Христа мы молимся об этом. Аминь. Да благословит вас всех Господь. Пусть Он исполнит ваши сердца Духом Святым. Живите и поступайте по Духу. Сейте в Дух, и тогда от Духа вы будете пожинать жизнь с избытком в Иисусе Христе.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!